Добрый день, дамы и господа. Наша тема – испытание Авраама. Книга Деврей Хаямим, летописи царей Израиля, прокладывает, устанавливает основы, которые ведут нас по пути жизни к царству, так что мы были царями, а не рабами, чтобы наши жизни были сравнимы с великими в глазах Бога. А можно и проще, чтобы мы были возвышенными, великими в глазах Бога. Бог хочет от каждого из нас величия. Вопрос, насколько мы в состоянии это величие продемонстрировать и спродуцировать, но, во всяком случае, это и есть задача, которая перед нами стоит, своим существованием освящать божественное имя. Это задача. Соответственно, наша задача – обрести качество великих наших працев методом совершения поступков, совершения и совершенствования наших поступков. То есть речь не идет только о неких философских рассуждениях и повторении каких-то идей, речь идет в конечном счете о поступках, потому что мы находимся в Улам Гасия, в мире созидания. И в мире созидания нужно делать не только говорить и рассказывать о том, как Авраам, наш праотец, был милосерден, а открывать шатер и приглашать туда людей, рассказывать им про Тору. Это то, что нам необходимо сделать, то есть быть человеком, который в своих воззрениях и в своих поступках будет совершать то, что делали великие, поскольку о них сказано в Торе, они вошли в Священное Писание, о них сказано в Торе, что Всевышний возлюбил их за их качество. Очень фундаментальный принцип, который сформулировал Рамбан, «Маасе авот симан лебаним» – «Деяния наших отцов являются признаками, знаками, путевыми вехами для их сыновей». То есть мы с вами должны научиться чему-то из Торы, ведь целая одна книга из пяти книг Торы посвящена событиям, связанным с нашими отцами, их жизнью, и, соответственно, из этого мы можем учить, как нам жить так же, как из всех остальных частей Торы. В принципе, Тора – это книга заповедей, книга, которая показывает человеку, как не оказаться возле разбитого корыта и не уничтожить, не загубить свою великую возвышенную душу, часть Бога сверху. И, в принципе, заповеди как раз то, что охраняют душу и направляют человека в определенное русло, так, чтобы он не смог причинить ей, своей душе, глобального ущерба. Так вот, Рамбан говорит, что из поступков наших отцов мы на самом деле учим для себя вехи, признаки, знаки. То есть в наших жизнях архетипически все складывается точно так же, как в жизни наших отцов. И мы должны тем же самым способом выстоять в испытаниях, пройти трудности, отреагировать, проявить величие и, соответственно, быть достойными называться сыновьями наших отцов. Это означает, что в наших жизнях испытания будут происходить и соответствовать тому, что пережили наши праотцы. Не только испытания, а и раскрытие руки Творца, его божественного провидения и вообще все остальное у нас будет точно так же, как это было у наших отцов. Вопрос, насколько мы искривим все это своими недостатками, своими пороками. Для этого Тора и дала нам первую книгу, чтобы научить нас, как там нам следует жить. Что касается книги Деврей Хаямим, летописи царя Иудеи, то в этой книге однозначно говорится о том, что Всевышний в этом мире через 10 лет, через 10 поколений хаоса привел к появлению Авраама на свет. Как то сказано, что был Шем, семиты пошли, соответственно, от Шема, Шем-семиты, у него было 10 последовательных потомков, 10-м из которых был Авраам. Авраам, он же Авраам, здесь написано. То есть родители назвали его Авраам, это было арпахшадейское имя. Он же Авраам, ему буква Рей божественного имени была добавлена, соответственно, он получил долю в существовании в этом мире, где он был совершенно чужой. И сыновья Авраама, Ицхака и Ишмаэля, о чем мы будем говорить в следующей лекции. Авраам, для того, чтобы он же из Авраама превратился в Авраама, чтобы эту букву «гей» он смог адаптировать, чтобы букву «гей» своего имени Авраам смог реализовать и стать частью этого мира, ему надо было пройти 10 испытаний. На самом деле больше, но так наши мудрецы вычленяют в особой мере 10 испытаний, которые прошел Авраам. И все это архетипы испытаний, с которыми сталкиваются люди на земле. Соответственно, если мы научимся от Авраама правильно в них выстоять, то мы обретем вечность, как ее обрел Авраам, имя которого сохранилось до сегодняшнего дня на всей земле. Об этом сказал пророк Йешаяху, тогда исполнится «Ты, раб мой Израиль, в котором я обрету великолепие». Так, 10 испытаний, обратите внимание, насколько архетипически в нашей жизни происходят все вот эти 10 испытаний. И, в общем, не больше. Эти 10 испытаний и охватывают все, с чем мы сталкиваемся, поскольку события в жизни наших отцов являются для нас знаком. Первое испытание – огненной печи в Ур-Каздим. Когда Авраам пришел к вере в единого Бога, то ему предложили попасть в печь. Не знаю, какой там глагол. Прыгнуть в печь. Его бросили. Для него это было пассивно. Действительно, Авраам сам в печь не шел. Он выражал некоторые свои формы несогласия с идолопоклонством, которое было актуально в те времена. В печь он сам не шел, его в печь бросили за верность своим взглядам, от которых он не отказался. Соответственно, с этого начинается вообще жизнь Авраама, с первого испытания, когда его бросают в печь. И отсюда мы учим, в частности, закон, это галаха, это не урок Танаха, а просто галаха о том, что в случае, если тебя язычники в разном виде, в разной форме собираются, предлагают тебе погибнуть или отказаться от твоей веры, ты должен погибнуть. И эти слова мы произносим каждый день в Шма Исраэль, где сказано «Ваахавта эт Ашем Элокейха» и «Возлюби Бога твоего, бехоль левавха, бехоль нефшеха, бехоль маадеха» всем сердцем твоим и всей душой твоей, всей сущностью экономической и прочей сущностью твоей, всем твоим состоянием, все, что ты имеешь. Еще раз, всем сердцем твоим, там удвоение левавха, о чем говорят в книгах Каббалы. Речь идет о двух началах, которые есть у человека, и доброе начало и дурное побуждение. Все это ты должен, все эти два элемента, которые являются неотъемлемой частью создания человека, все это ты должен использовать для твоего служения Богу. Бехоль навшиха, всей душой твоей. Что это означает? Что если потребуется Талмуд в трактате Бава Кама говорит отдать жизнь за Бога, то ты должен так сделать и сохранить верность в единого Бога. Для нас сегодня это актуально или нет? В общем-то, сегодня практически нигде в этом мире нам не говорят, что мы должны погибнуть или отказаться от соблюдения Торы. Сегодня мир стал другим. Сегодня этих дикостей, как это было в древние времена, больше вроде так особенно нет. Актуально ли это для нас сегодня? Первое испытание Авраама. Ответ очень даже актуально. Нам требуется умертвить свои приниженные желания, приниженные страсти. Приниженный образ жизни мы должны умертвить во имя служения Богу, с тем, чтобы все это не приводило нас к греху. Поэтому в высшей степени эта заповедь броситься в огненную печь актуальна. Однако люди не очень готовы выстоять в этом испытании. Короче говоря, все приниженное, все упрощенно необходимо предать огню. Первое испытание Авраама в Ур-Каздим огненной печью. Второе испытание. Повеление Всевышнего покинуть родину и поселиться в земле Кнаан. Третье испытание. Голод в Кнаане. Мы чуть позже вернемся, после того, как небольшое вступление у нас будет, мы вернемся к этим всем 10 испытаниям и попытаемся понять их глубже. Итак, только Авраам Авину приходит в землю Израиля. Третье испытание. Голод в Кнаане. Всевышний посылает Авраама. Там голод. Четвертое испытание. Авраам понимает, что ему нужно покинуть землю Израиля. Египетский фараон забирает Сару. Пятое испытание. Война. война за освобождение Лота. Шестое – союз между рассеченными частями, где Аврааму говорится о том, что для того, чтобы служить Всевышнему, нужно недостатки свои рассечь, устранить, уничтожить, искоренить. Седьмое – обрезание. Вступление в завет – это не только совершить, отрезать кусочек кожи, это заключение завета, который будет вечен для человека и соблюдение этого завета. Филистимляне, антипод еврейского народа, называются филистимляне необрезанные. Это те, кто совершенно не готовы никакого завета с высшими силами в этом мире заключать, а собираются жить только так, как им это удобно. Восьмое испытание – похищение Сары Авимелеха. Надо понять, почему Авраам пошел туда добровольно. К филистимлянам, к тем самым необрезанным, почему Авраам туда добровольно пошел, по какой причине, что нас это учит. Авраам знал, что будет проблема. Первый раз, когда он шел в Египет, он был вынужден так поступить, потому что был голод в земле Израиля, Всевышний закрыл эту землю для Авраама. Наконец, вдруг к филистимлянам Авраам почему-то идет по своей воле, несмотря на то, что он знает, что есть опасность. Изгнание Агари и Ишмаэля. Очень тяжелое испытание изгнать своего сына Ишмаэля, свою наложницу Агарь, когда те доказали, что они не вписываются в божественный завет, который Авраам заключил с Богом. У Авраама не было детей от Сары, от Агари родился Ишмаэль, и поскольку Агарь, будучи рабыней, будучи дочерью египетского фараона, предпочла стать рабыней у Авраама, то Авраам посчитал, что Агарь достойна того, чтобы родить сына, который будет продолжать завет Авраама. Ишмаэль не реализовал своего предназначения, Агарь не реализовал своего предназначения, ничего не получилось изгнать. То есть отсюда мы учим, что депортация. Единственная форма мира между евреями и арабами – это полное разграничение и изгнание из земли Израиля. Это урок, который нам дает Тора. Тут ничего не сделаешь. И, наконец, последнее жертвоприношение Ицхака, когда Всевышний обращается к Аврааму и говорит ему: осуществи то, против чего ты выступал на протяжении всей своей жизни. Авраам выступал на протяжении всей своей жизни против приношения в жертву людей, что кананцы, среди которых он жил, активно делали. И тут Всевышний говорит ему: а сделай ты теперь это. И Авраам осуществляет действие, которое с его точки зрения является страшным грехом, безумством, не соответствует заведомо воле Бога. Авраам осуществляет все это по причине того, что первичным понятием в этом мире для него является существование Бога. Итак, обо всем этом мы поговорим с вами более подробно сегодня на лекции. А пока давайте небольшое вступление вообще к концепции испытания. Что Бог хочет от нас, почему Он нам дает испытания, почему наша жизнь здесь на земле, она не райская такая. Итак, предназначение испытания. Источник сил души в условиях божественного провидения, раскрывающего смысл жизни. Испытание предназначено для того, чтобы мы что-то для себя раскрыли. Вторая концепция – вера, несомненно, приводит человека к обретению смысла жизни и помогает выстоять в любом испытании. Любое испытание – страдание, болезнь, смерть, ну, не самого субъекта, а его близких – все это очень тяжелые травмы, которые переносят все люди. И вера помогает совершенно иначе на все это смотреть, потому что придает смысл всему происходящему, а именно спасает человека от ощущения полной случайности, что он заболел, потому что зародился каким-то вирусом, а если бы он в этот день не прошел по этому месту, тогда бы не заразился, не заболел и жил бы припеваючи. Вот это ощущение случайности и бессмысленности происходящего, оно самое удручающее, оно мешает в большей степени существованию человека. Поэтому вера приводит к наличию смысла жизни, и человек понимает, что в этом мире, который является миром деяния, он сможет что-то сделать, даже будучи больным, и этот мир не мир получения награды, не мир удовольствия и не мир... Таким образом, вера дает силы выстоять в испытании. Это очень важно иметь в виду. Люди, несомненно, не любят трудности и испытания. Это, несомненно, бесспорно и однозначно. Все стремятся к счастью. Однако о чем мы рассказываем своим детям, дабы что-то поучительное им передать, другим людям, чтобы похвалиться или без цели похвальбы, а из желания чему-то научить и рассказать о каком-то, какой-то особенности творения этого мира, мы обычно рассказываем об испытаниях, которые выпали на нашу долю, и нам удалось в них выстоять, и как мы это сделали, откуда мы взяли силы, и какими механизмами мы для спасения воспользовались. Люди обычно рассказывают об этом, иначе это неинтересно. Итак, что же получается, мы любим или не любим испытания? Так мы устроены, что у нас полное противоречие. Победа, то есть когда человек выдерживает испытания, это слово «ницахон». Ницахон происходит от слова «нецах» – вечность. Победа в испытании, победа, любая жизненная победа, она приводит человека к тому, что он в определенной мере, в большей степени получил «нецах» – вечность, способность к существованию. Об этом сказано, что превозмогающему себя прощаются все грехи. Испытание является тяжелым, если не видеть в нем смысла и не предполагать наличие смысла. То есть, когда все материально, все случайно, и когда люди болеют диагнозами и умирают тоже от диагнозов, то тогда очень тяжело существовать в этом мире. Если же видеть, что в этом мире есть Творец, который милосердно относится к людям и посылает каждому что-то необходимое для его исправления, а если говорить уже вот, ну, совсем, да, то у нас у всех души не свежие. Из комиссионного раздатчика нам были дадены, и, соответственно, мы в прошлой жизни что-то не доделали. И нам необходимо именно это и доделать, и все. Тогда мы удостоимся, наконец, после того энного количества реинкарнаций, которые мы прошли, мы удостоимся доли в грядущем мире. А пока мы этого не удостоились, то у нас, соответственно, задача не исполнена. Поэтому, может быть, человек пришел в этот мир, чтобы сделать там что-то совсем маленькое. Ему не нужно для этого долго жить, ему не нужно для этого хорошо здесь балдеть. И, извиняюсь за ясность изложения материала, не нужно все это дело. Об этом говорит пророк Йешаяху: «Как высоки небеса над землей, так высоки мои пути над вашими путями и мои мысли над вашими помыслами». Йешаяху, 55 глава, которую мы, кстати говоря, читаем в пост для того, чтобы немножко в день поста, когда мы раскаиваемся, когда у нас есть причина для поста, когда несчастья охватили весь наш народ, тогда мы эти слова произносим, чтобы чуть-чуть задуматься, что действительно влияние Творца на судьбу каждого отдельно взятого человека им, субъектом, может быть и непонятно, не воспринято. И дальше сказал царь Шломо: «Ибо кого любит Господь, того увещевает и благоволит, как отец к сыну». Всевышний относится к нам, как отец к сыну, увещевает нас, заботится о нас и в конечном счете хочет для нас вечности. Для того, чтобы вечность удостоиться, необходимо что-то победить. Ницахон, нецах обретается посредством ницахона только и исключительно. Ну, об этом говорят, что каждый человек является своего рода бриллиантом, только его надо обработать, тогда он будет отражать, поглощать свет, тогда начнет светиться. А так он является мутным камнем, который никакого свечения не дает и свое предназначение бриллианта не исполняет. Вывод. Испытание не некий сбой в покое, являющемся основой мироздания, а нормальное положение вещей. Еще раз, наша основная проблема, почему мы не любим испытания, и тяготы, трудности и все остальное, потому что нам как-то кажется, что этот мир предназначен, чтобы мы в нем хорошо жили, чтобы у нас был покой. Ответ – это глубочайшее заблуждение, и жизнь наших праотцев, как мы сейчас увидим с вами, совершенно это доказывает, что Всевышний не создал этот мир, где желанным, стабильным завершением и даже процессом жизни человека является покой, богатство, здоровье, успех. Мы должны к этому стремиться. Особенно у нас есть заповедь помогать другим людям в осуществлении этого. Тем не менее, этот мир не покой, а мир испытания, мир духовного подъема, мир обработки бриллиантов. Так об этом говорит Саба из Кельма, один из величайших учителей мусара. Тора обязывает каждого еврея развить свое мышление, вдуматься в закон и осознать, что божественное учение открывает прямую надежную дорогу, ведущую к возвышенной жизни, в наслаждении и покое душе в этом мире, помимо безграничной награды в мире грядущем. Пути ее Торы, пути приятные, все стези ее мир. Тора обладает, ее пути приятные. Все, что Тора нам предлагает, он приятно, при условии, если мы эту Тору правильно принимаем. Если у нас внутренний духовный сбой и внутренние искажения столь фундаментально, что наша Тора испорчена, искажена нами, нашим воззрением, то тогда пути ее приятными назвать нельзя, но это исключительно благодаря нашему искажению Торы. Сама Тора, если ее исполнять в совокупности все ее 613 заповедей, то ситуация становится такая, что все стези ее мир, все ее стези ведут к миру. Поэтому если у человека конфликтная ситуация, ну так в целом, не с кем-то отдельно взятым, а так в целом он конфликтный, то это не есть хорошо, потому что сказано, что Талмидей Хахамим Марбим Шалом Баулам. Ученики мудрецов приумножают мир в этом мире, во Вселенной. Они приумножают мир, потому что красота, гармония Торы раскрывается посредством них. И в результате, об этом сказал пророк, что даже врагов Всевышний примирит с ним. Если вдруг не примиряет Всевышний, значит, есть сбой у самого объекта примирения. И только пока еврей ее глубоко не поймет, она может казаться ермом. То есть Тора может казаться ермом, только пока еврей ее глубоко не поймет. Может она показаться ермом, обременяющим шею народа Израиля. Ее начало – испытание, но ее конец – великое безграничное наслаждение, помимо невероятной награды ее сокровенного знания. Итак, вначале это испытание. Да, принятие Торы вначале, особенно для людей, которые испытали разрыв в несколько поколений в принятии Торы, сначала это испытание. Все тяжело, все неясно, совершенно другие качества каждый из нас имеет, совершенно неподходящие для Торы, совершенно не те, что она имела в виду, да, в заповеди. Поэтому исправление себя, учение мусар и Танах, как учение мусар того времени, нам об этом однозначно говорит, что мы должны исправить себя, стать человеком исправленным. Книга летописи царей Израиля как раз этим и занимается, привести человека в исправленное состояние, когда он будет достоин славного царства, когда в его мире, его мир превратится в славное царство. И тогда этот стих Торы приобретает следующий смысл: «И соблюдайте, изучайте Тору столь разумным способом, чтобы ваше исполняйте даже окружающим народам дало понимание того, что Тора – божественное учение, источник мудрости и света». Так сказано, соблюдайте и исполняйте. Соблюдайте так, чтобы ваше исполнение даже другим народам было знаком того, что это источник мудрости и света. Таким образом, изучение Торы Всевышнего и возвышенное служение станут освящением имени Бога, поэтому сказано: «Великий народ, у кого повеление и законы справедливые». Так народы мира скажут о нас, когда мы будем адекватно изучать и соблюдать Тору. Учителя мусара говорят о том, что первичное понятие нашей веры, которое невозможно опровергнуть, человек сотворен только для того, чтобы пройти испытания, исправить свои недостатки, войти во дворец царя всего мира – и пребывать в нем в безграничной радости. То есть речь идет о грядущем мире. Этот мир – мир действия, грядущий мир – мир получения награды. Правда, об этом Саба из Кельма говорил, что это не означает, что здесь мы должны страдать. Ни в коем случае. Он говорил наоборот, что если человек страдает в этом мире, то это показывает Точнее, он не так сказал. Если человек страдает в этом мире, то это основание для него подозревать и опасаться, что доля в грядущем мире у него соответствующая. Поскольку сказано в Талмуде «Оламха тирей бахаеха» – «Мир твой ты увидишь при жизни твоей». Еще раз обратите внимание, испытания, страдания в этом мире не означают, что человек должен опасаться за свою долю в грядущем мире. Однако восприятие этого такое, что у человека внутреннее страдание, ощущение бессмысленности и страдания, вот это основание того, что в этом мире он не исправил себя, и в грядущем мире у него могут быть определенные проблемы. Саба из Навардаха говорил по этому поводу следующее. Иногда страдания ниспосланы человеку из-за того, что он не ощущает божественного провидения, и возникает необходимость лишить его блага, дабы он осознал, все, что у него есть, ему и дарует Господь, ожидая от него духовного пробуждения и молитвы. То есть Всевышний порой дает человеку испытание, чтобы он смог каким-то образом определиться в этом мире, что есть что. И Саба из Навардака часто приводил слова царя Шломо, того, кто достиг царства, высшей формы царства в еврейском народе. О нем у нас будет несколько лекций, когда мы дойдем до царя Шломо. Царь Шломо говорил: «Голубка моя в расселинах скал под сокрытием уступа, дай мне увидеть лик твой, дай мне услышать голос твой, ибо голос твой приятен, а лик твой прекрасен». Так сравнение общины Израиля с голубкой в расселенных скал под сокрытием уступа. Что это за конфигурация? Это как бы очень здорово или, наоборот, проблематично, что это за голубка в расселенных скал делает. Мидраш рассказывает следующее, что голубка находится в расселине скал, когда страшный ветер пытается сорвать ее оттуда, увлечь и бросить в море. Над ней кружится орел, который хочет ее заклевать. И к ее гнезду в расселенных скал приближается змея. И вот эта голубка находится в состоянии страшного ветра, урагана. Коршун над ней летает, и змея к ней приближается. Теперь прочтем эти слова еще раз. «Голубка моя в расселенных скал, под сокрытием уступа, дай мне увидеть лик твой, дай мне услышать голос твой, ибо голос твой приятен, лик твой прекрасен». Итак, в такой ситуации можно, представим себя на месте этой голубки, попасть в состояние депрессии, испытать страшное страдание, бессмысленность всего, начать сетовать на кого угодно, зачем жизнь меня привела в этот уступ скалы, в эту расселину скал. Был бы я сейчас где-нибудь там в другой директории, и как же я вдруг оказался здесь, винить каких-то других людей в случае нас, да, что они привели нас к тому, что мы здесь находимся. Однако смотрите, какая есть другая возможность реакции, что Всевышний говорит: дай мне увидеть лик твой, обрети величие, дай мне услышать голос твой, обратись с молитвой, ибо голос твой приятен. Голос твой приятен, молитва твоя, молитва человека, она приятна для Бога. Конечно, не каждая молитва, но мы можем обратиться к Богу с такой молитвой, что она будет приятна. А лик твой прекрасен. Образ человека, он прекрасен для Бога. Короче говоря, даже в условиях совершенно нереальных, в расселинах скалы, голубка обладает способностью обрести прекрасный лик. Это и есть испытание, для этого мы с вами предназначены. Итак, Всевышний посылает народу Израиля испытание, чтобы он исправился и был достоин его благословения. Так говорили в Ешиве Навардак. Говорят учителя Мусара: Всевышний создал человека в условиях экзистенциальной дихотомии, вечного противоречия между его душой и телом, как сказано, и создал Господь Бог человека из праха из земли, вдохнул в ноздри его душу жизни. Так, видите, одна фраза в книге Берешит, она включает в себя два этих элемента. Итак, прах земли, из праха земли были созданы все зверюшки. и вдохнул в ноздри его душу жизни. Когда выдохнул, человек, когда выдыхает, выдыхает что-то свое. Когда Всевышний выдохнул из себя, то он дал человеку душу жизни, которая является частью Бога живого. Высечено из-под престола славы, так в книгах комментаторы Танаха так объясняют, что такое душа человека. Она высечена из-под престола божественной славы, то есть находится в высших-высших мирах и попала в этого человека, который, как и остальные зверушки, сделан из праха земли. Земляной такой, земельный земляной человек. Таким образом определяется дихотомия, состояние противоречия человека между его душой и между его телесным. Человек может вознестись до небесных высот или пасть до глубин преисподней. Так говорили учителя Мусара, так говорили комментаторы Танаха. Однако Всевышний не оставляет его в грехе, посылая ему испытания, дабы он выстоял в них и выпрямил свои пути. А Всевышний сказал, что он не оставит грешника, то есть он будет с грешником ссориться, такое слово приводит пророк. Всевышний не оставит грешника, не позволит ему оставаться во грехе, а если так, то получается, что следствием этого будет страдание грешника. Грешник будет страдать, ему будет не очень здорово в этом мире. Эти слова пророка относят к возвышенному человеку, то есть что Всевышний ожидает великолепия человека, если нет, он будет с ним ссориться. От нас требуется стать возвышенными людьми, освящающим своими деяниями божественное имя. Слава Творца в этом мире, где из-за несовершенства творения он вынужден пребывать в сокрытии, может проявиться в первую очередь величие человека, созданного по образу и подобию. Только так, только таким образом можно в этом мире выжить, прийти к величию, и Всевышний не оставит человека в грехе. Теперь давайте разберемся, вернемся снова к нашему праотцу Аврааму после этого короткого вступления, на самом деле среднего. Вступление, которое объясняет суть испытаний. Так, первый вывод, давайте сначала подведем теоретический вывод. Да? Итак, какие у нас выводы мы можем сделать? Во-первых, что так устроен этот мир, что в нем есть испытания, а не покой. Тот, кто считает иначе, и тот, кого любые трудности в этом мире выбивают, и он смотрит на других, которым, как ему кажется, очень хорошо, а он, бедолага, страдает, он просто неправильно понимает, в каком мире он создан. Этот мир не покоя, а мир деяния, мир труда, мир испытания. Теперь ницахон, победа в испытании, приводит человека в состояние нецах, вечность, дает ему возможность существования. Наши учителя говорят, что пути Торы, они гармоничны. Если мы не искажаем своими недостатками Тору, то тогда она является... светят через нас, благодаря нам, адекватно. Соответственно, если этого не происходит, то нам требуется обработка как бриллианту, чтобы мы могли свет излучать, а не быть такими не очень хорошими людьми. Освещать божественные имя нам требуется. Не освещаем, будет испытание. Саба из Наварнаха говорил, что испытания даются человеку для того, чтобы он раскрыл себя, как голубка, находящаяся в расселине скалы. Об этом мы говорили. Учителя Мусара отмечают, что Всевышний создал человека из праха земли, вдохнул дух жизни, поэтому изначально человек по определению находится в состоянии экзистенциальной дихотомии, противоречия между духовным, между возвышенным и между приниженным. Поэтому этот мир не что иное, как место испытания, не место покоя. Как может быть в состоянии покоя, когда к сердцу человека два вектора приложены, вектор, соответственно, который тянет его вниз, быть таким же, как остальные животные, ну, может, чуть более интеллигентным, и вектор, который его устремляет в небесные выси. В такой ситуации понятно, что никакого покоя быть не может, а только исключительно испытания. Теперь возвращаемся назад к нашему праотцу Аврааму и проходим архетипы 10 испытаний, поскольку Рамбан сказал «Масеавот симан лебаним» – признаки, события, которые происходили в жизни наших працев являются знаком для нас. Первое. Испытание печи в Ур-Каздим. Авраама бросили таки в печь за его веру. Авраам был готов умереть, и при этом оказывается, что мир, в котором мы живем, сотворен обусловленно. Так что у огня нет силы. Огонь не все может сжечь. Он не может железо, например, сжечь, камень не может сжечь. Короче, то, что прочное, огонь не сжигает. То, что не содержит в себе углерод. Углерод, органика, материя, все, что вот такой вот живой органики в себе не содержит, а является чем-то фундаментальным, прочным, а не телесным, то огонь сжечь не сможет. И в результате Авраам живым выходит из печи, и те, кто его бросили в печь, язычники, которые это сделали, не были этим в принципе удивлены. Ну, то есть были как бы, да, произошло явное чудо. Они понимали, что если их бросить в печь, то такого чуда не произойдет. Они это понимали. И тем не менее, древний человек вполне видел, и скажите, кто из нас необразованный и темный, древние люди, которые понимали, что огонь не может сжечь праведника, или мы, кто не можем стать праведниками, которым по отношению к которым огонь утрачивает свои силы. Итак, Авраам, первое испытание, Авраам проходит через огонь. Для нас с вами что это означает? Что мы должны пожертвовать своими нижними формами бытия, нижними формами дурного побуждения ради служения Богу. С этого все начинается. Это не высшее благочестие, с этого все начинается. После этого Всевышний говорит Аврааму покинуть землю Израиля и пойти в ту землю, которую Всевышний покажет ему. То есть в Торе не написано, что это земля Израиля. В Торе так не написано. Всевышний сказал Аврааму, пойди, оставь свою землю, Вавилон, центр цивилизации. Оставь этот центр цивилизации с его грехами, с его недостатками, и пойди, куда я укажу тебе. То есть Авраам должен был сам определить, в какую сторону ему идти, где остановиться. Бог ему не показал это явно, не дал чистоту и долготу, не дал координаты, куда точно нужно идти. А там, в земле Израиля, с точки зрения населения, проживали точно такие же язычники, как, а может быть, даже еще и больше, не может быть, а однозначно больше, чем в Вавилоне. В Вавилоне проживали, в Ур-Каздим проживали семиты, а тут кананцы, намного хуже ситуация была. Итак, Авраам приходит в землю Израиля, находит эту землю Израиля, ну, прекрасно. Обратить внимание, какое было видение еще раз у древнего человека. И что он, какое первое место, которое он посещает, приходит в место Шхем. Поверьте мне, что место Шхем не является естественным на пути в землю Израиля, потому что в землю Израиля вели три дороги, не будем сейчас об этом много говорить. Одна морская по берегу Средиземного моря, вторая по реке, по Мертвому морю, и третья по горам. Так вот, горная дорога, ну, Израиль это такая полоска с севера на юг, соответственно, одна из них море на западе, вторая из них это восток, там, где Мертвое море, и посреди горная дорога Иерусалим, Шхем, Бершева, Джинин, Бейтель, это достаточно, так сказать, неудобная дорога. Авраам приходит в Шхем, и это сразу должно вызвать удивление. Комментатор об этом говорит, Раши говорит, молиться за сыновей Израиля, поскольку Шхем – это место, предназначенное для несчастья. Шхем – место, предназначенное для бедствия. То есть Авраам Авину приходит в землю, которую никогда не видел. Он сам ее находит, и какое место он посещает в первую очередь? Шхем для того, чтобы молиться о своих потомках, чтобы там несчастья не произошли. И все время там происходит несчастье, одно из самых тяжелых мест. Йошуа бен Нун, когда приходит в землю Израиля, то заходит в Шхем для того, чтобы там получить благословение и проклятие, только после этого начинает кампанию за захват земли Израиля. Только Авраам Авину приходит в землю Израиля, сразу же голод. Спрашивает, и Авраам Авину понимает, что ему надо уйти в Египет. Почему уйти, а не оставаться, несмотря на голод? По причине следующей, что Авраам спрашивает у кананцев, которые там живут, а что такое бывает, что нет дождей и что голод? Они говорят, да нет, первый раз. Откуда мы это знаем? Сказано, что во время при жизни Ицхака произошел снова голод. Сказано, кроме первого голода, который был в дни Авраама. То есть в дни Авраама был первый голод. До этого, поскольку в земле Израиля жили язычники, которых увещевать было бессмысленно и нецелесообразно, не было голода в земле Израиля. Приходит Авраам, вот третье испытание, актуально для нас, голод. Что надо делать в случае голода? Не впадать в депрессию, а искать решение. Авраам понял, что его ситуация следующая, что он еще не достоин земли Израиля и идет в Египет. В Египте фараон забирает Сару, что нужно делать в такой ситуации. Там, где это для тебя неразрешимо, нужно обратиться к Творцу с чистой молитвой, и тогда египетскому фараону во сне Бог загружает программу о том, что верни жену этого человека, ибо он пророк. У фараона не остается никаких вариантов. Вместе с Авраамом за ним следует Лот. Лот, написано, не смог с Авраамом поделить пастбище. В результате оставил его, отошел все дальше и дальше, и поселился ни много ни мало в Содоме. Урок для нас, что получается, если мы не следуем за великими, мы не следуем за нашими учителями, за нашими працами, оставляем их, в результате Лот находит себя в Содоме, в месте, который восхваливает Танах с точки зрения удобства жизни, источники воды, земли плодоносные и так далее, и так далее. Но народ там был самый нечестивый на всей планете, поэтому Содом был уничтожен, и воды Мертвого моря, соответственно, образовались для того, чтобы Содом уничтожить. Там находится Лот, в результате приходит Немрод, человек, бросивший Авраама в печь, который поставил задачу захватить весь мир и против Бога восстановить, но он не воевал с семитами. Его интересовали кананцы, захватывал он кананцев, и тут он приходит в Содом. И отдельно написано, что он встречает Лот и пытается выяснить, кто он такой. И написано, а он живет в Содоме. То есть приходит Немрод, видит, человек необычный все-таки, не такой, как остальные. Ты кто? Он говорит, семит. Он говорит, а паспорт есть? Есть паспорт, есть. Он говорит, а местная прописка есть? Вид на жительство в Содоме есть? Он говорит, есть. Ну, все, тогда ты как содомитянин, и его в результате забираете. Так важно не иметь вида на жительство в Содоме и сохранить свой семитский паспорт, неся всем, что ты являешься семитом. Очень полезно не быть гражданином тех иностранных государств, в которых ты находишься. Имея израильское гражданство, ты все-таки немножко другой, и чуть-чуть иначе в случае ареста твоя судьба может сложиться. Очень активный, по-моему, хороший совет сегодня для некоторых стран Восточной Европы. Итак, Авраам идет освобождать Лота, происходит полное чудо, он один вместе со своим главным рабом Элиезером или, по другой точке зрения, с тем небольшим количеством последователей, которые у него были, освобождает Лота, происходит полное чудо. После этого Всевышний обращается к Аврааму и говорит, заключи со мной завет между рассеченными частями. Значит, между рассеченными частями там сказано, что нужно рассечь барана, козу, корову и что-то там еще. Короче говоря, те составляющие твои, где твою козлиность, баранство, кору. Не знаю, как по-русски это сказать. Короче, в том, где ты козел, баран, корова и прочее, вот это нужно рассечь, чтобы душу вот эти вот составляющие не окружали. Малбим дает объяснение, что все это свойство человека. Свойство человека, козел – это наглость, корова готова пастись на любом огороде, то есть воровство и прочее. Короче говоря, все вот эти желания души, которые противоречат воле Бога, их нужно рассечь, чтобы они душу твою не скрывали. Тогда ты сможешь удостоиться образа працы. Так, шестое рассечение – это все пути к царству. Обратите внимание, насколько все это является путем к царству. Наконец, обрезание. Обрезать нужно крайнюю плоть, ту, которая является, обрезать сердце свое, исполнить волю Бога, убрать лишнее, вступить в Божественный Завет. После этого Авраам идет к филистимлянам. После чего? После этого? После того, после образования Мертвого моря. Когда образовалось Мертвое море, то Авраам просил перед этим, целая глава Торы повествует о том, как Авраам молился Богу за то, чтобы не были уничтожены самые большие злодеи этого мира, которые совершенно противоречили тому образу мышления, жизни и все остальное, что было у нашего великого праотца. Противоречили всему, что угодно. Авраам, тем не менее, молится за них, и когда, несмотря на это, оказывается, что нет там даже 10 праведников, чтобы спасти эти города, то образуется Мертвое море, и Авраам вынужден пойти к филистимлянам. Почему? Потому что сутью его жизни было милосердие, когда он раскрывал свой шатер, когда он оказывал людям гостеприимство, обучал их Торе. В результате по тем дорогам, где тогда находился Авраам, люди перестали ходить. Дорога, мы говорили с вами, три пути есть, да, тот путь, который назывался Дерех Амелех, царский путь, проходивший мимо с дома. Люди перестали по нему вообще ходить, потому что Мертвое море вызывало ужас, который был совершенно страшным. Никто даже, не то что пойти купаться или в грязях Мертвого моря свое тело лечить, никому в голову такое в древнем мире прийти не могло, там просто куски человеческих тканей плавали. Таким образом, Авраам оставляет это место, потому что там некому оказать милосердие, и идет, несмотря на опасность для Сары, что могут ее похитить, идет к филистимлянам, которые были более-менее адекватные, к которым можно было обращаться, которые могли бы, может быть, что-то у него услышать. В результате Авраам сталкивается с тем, что опять забирают его жену, и опять молитва Авраама, и Всевышний вкладывает программу в Авимелеха, царя филистимлян, ее освободить. Девятое испытание – изгнание Агарь и Ишмаэль, изгнать жену и ребенка. Это девятое, предпоследнее испытание Авраама – изгнать жену и ребенка, которые не в состоянии соответствовать божественным требованиям, божественным критериям. Это было девятое, предпоследнее и предпоследнее по тяжести испытание Авраама. Авраам не знал, как это можно сделать. Всевышний говорит: послушай жену свою Сару. Если наблюдается в основе, в фундаменте такой духовный сбой, который проявила Агарь и Ишмаэль, будущий пращур арабского народа, то с ними тебе делать нечего. Будет такой сбой, что в конечном счете они повлияют на твоих детей, и мы увидим с вами, что Ишмаэля, как только рождается Ицхак, который был надежным фундаментом для Авраама, продолжал его завета, Ишмаэль насмехается над Ицхаком, то есть начинает утверждать, что на самом деле с Божественным Заветом связан он. Изгнание Агари Ишмаэля было тяжелейшим испытанием для Авраама. Он смог это сделать только потому, что Всевышний ему сказал: «Соверши так и сделай это». И десятое, самое тяжелое испытание Авраама – жертвоприношение Ицхака. 22 глава книги Берешит рассказывает следующее. И было после этих событий, вот после всех этих событий, когда Авраам уже стал человеком Бога, Господь испытал Авраама и сказал ему: Авраам, и он сказал: вот я. урок для нас. Масе авот симан лебаним. Что мы должны из этого выучить? Бог обращается, скажи, вот я. Не начинаю рассуждать, насколько это реально, насколько я могу. Да я вообще сейчас занят, у меня тут много всяких проблем. И со здоровьем сейчас не так, поэтому можно облегчить и не исполнить. И вообще, может быть, эта заповедь, она имеет там какие-то условия и прочее. Авраам говорит, вот я. И сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака. Такое учетверение, сына твоего, единственного, которого любишь, Ицхака. Постепенно, да, чтобы у Авраама, если Всевышний сразу сказал, возьми Ицхака и принеси его в жертву, Авраама просто произошел бы сердечный случай, он бы не смог пережить такого шока. Так комментатор объясняет. И пойди в землю Мурия, и принеси его там всесожжение на одно из гор, которые я скажу тебе. Тоже обратите внимание, на одно из гор, которые скажу тебе. Всевышний не говорит четко, что это храмовая гора. Всевышний ожидает от Авраама увидеть, что это храмовая гора. Посмотрите, насколько мы должны обладать способностями видения, чего бы то ни было. И встал Авраам рано утром и оседлал осла своего. Посмотрите, встал рано утром. Не спал до полудня и... встал рано утром, чтобы исполнить волю Бога, причем вот такую волю Бога, которая противоречила всем его устоям, то, о чем он спорил с кананцами, чтобы те не приносили своих детей в жертву. Встал и оседлал осла своего. Авраам был богат, как следствие из того, что он выстоял в испытаниях, он был богат. Всевышний дает ему инструменты для служения. Он все... что у него было, использовал для служения Богу, Всевышний дает ему много инструментов, дает богатство. Человек, который все свое имущество для себя стяжает, Всевышний ему не дает. Это тоже одно из условий этого мира. Короче, Авраам оседлал осла своего самостоятельно. У него были рабы? Нет. Поскольку речь идет о воле Бога, и Бог дал ему конкретное указание, вот так, в таком испытании выстоять, своего сына в жертву принести, то Авраам оседлал осла своего сам, потому что даже рекшерей мицва, даже подготовку к заповеди Авраам осуществляет сам. И взял с собой двух отроков своих и сына своего Ицхака, и наколол дров для жертвы всесожжения, и встал и пошел на место, о котором сказал ему Господь. На третий день поднял Авраам глаза свои, за 3 дня он из Бершевы пришел в Иерусалим и увидел то место издалека. Авраам приходит к Иерусалиму и видит то место издалека. Ему понятно, что гора Мурия, храмовая гора, отличается от всех других гор, но это очевидно. И сказал Авраам своим отрокам, сидите здесь при осле, а я, этот отрок, пойдем вот туда, поклонимся и возвратимся к вам. Возникает вопрос, зачем мне текст Торы говорит о том, что Авраам запарковал своего осла на муниципальной парковке и двух отроков со ослом оставил? Зачем вся эта информация про парковку осла здесь приводится? Объяснение крайне простое. Осел на иврите хамор, от слова хомер, материя. Авраам спрашивает своих сопровождающих, а это Ишмаэль и Элиезер. Он спрашивает и Ицхак. Он спрашивает их, вы видите, какая гора предназначена для того, чтобы божественное присутствие в будущем на ней раскрылось? На какой горе строится для царя храм? Эти двое сказали нет. Ицхак говорит, конечно, вижу. Наверное, бесконечно, слово конечно. Ицхак говорит, я вижу. А эти двое сказали нет. Он их со слом оставил. А вы тогда осла здесь запаркуйте. Если не видите храм... чем отличается храмовая гора от других, то пока вам туда еще рановато. И взял Авраам дрова для жертвы всесожжения и положил их на Ицхака, сына своего, в руку, взял огонь и нож, и пошли оба вместе. Так, пошли оба вместе. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, говоря, отец мой, вот, и сказал тот, вот я, сын мой, и сказал он, вот огонь и дрова, а где же агнец для жертвы всесожжения? И сказал Авраам всесильно, усмотрит себе ягненка для жертвы всесожжения, сын мой, и пошли оба вместе. В Торе нет лишней буквы, Тора написана предельно кратко. Обратите внимание, здесь 2 раза написано, и пошли оба вместе. Зачем 2 раза это писать? Ответ следующий. Во-первых, обратите внимание на красоту языка, да, на взаимоотношения. Спрашивает, отец мой. Тот говорит, вот я сын мой. Посмотрите, так ли мы разговариваем со своими детьми, со своими родителями. Сын мой. Так, почему два раза написано, и пошли они оба вместе? Первый раз они пошли оба вместе, поскольку Авраам знал, что задача, возложенная на него, заповедь, данная ему в тот момент, принести в жертву своего сына. Ицхак этого не знал. Ицхак считал, что Бог, который не давал им в явном виде никаких заповедей. Бог, наши мудрецы сказали, что Авраам видел из реальности волю Бога и соблюдал все заповеди. Но он это делал добровольно, Бог ему не заповедовал. И тут вдруг, кроме обрезания, то, что Всевышний заповедовал в явном виде, Аврааму дается еще одна заповедь прийти на храмовую гору и открыть там храмовое служение, начать храмовое служение. Ицхак был очень рад, что Всевышний обратился к ним и даровал им второй раз в явном виде заповедь, которую они должны исполнить. И пошли они оба вместе. Ицхак ликовал, был очень рад, а Авраам шел с такой же уверенностью. И тогда Ицхак задает галахический вопрос. Он говорит, я не вижу жертвы для всесожжения. Говорит, если жертва я, поскольку другого варианта просто как бы нет особенно, то могу ли я нести дрова? Вопрос, который задает Ицхак, потому что на жертве вести дрова нельзя. Отвечает ему Авраам и сказал, Всевышний усмотрит себе ягненка для жертвы всесожжения, сын мой. Авраам говорит, я не знаю пока еще, можно ли, являешься ли ты окончательно жертвой, или может быть что-то изменится в конце. Поэтому ты еще не посвящен в жертву, и ты можешь еще вести на себе дрова. Нести на себе дрова. И пошли они оба вместе. Теперь второй раз сказано, пошли они оба вместе, то есть Ицхак теперь понял, что может быть он будет жертвой. И он шел вместе с Авраамом с той же готовностью, как это было прежде. Вот это архетип служения Богу. И пришли на месте, о котором сказал ему Всесильный, и построил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связал Ицхака, сына своего. Видите, теперь еще работает только Авраам. Он уже кладет дрова, Ицхак уже не работает, потому что жертва работать не может. И связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы зарезать сына своего. Итак, первично для Авраама является не его соображение о том, что людей в жертву приносить не надо, нельзя, категорически запрещено, а воля Бога. Итак, взял нож. Что было до этого? В книге «Тайного учения» рассказывает, что до этого было следующее. Когда Авраам пошел с Ицхаком, то разлилась река. И Авраам пошел через эту реку. Дошла река уже до уст. Он говорит, «Гиу май маднефеш», что до души дошла река, прошел через эту реку. Это было реальное препятствие на его пути. Как люди порой реагируют в такой ситуации. Как бы Бог мне сказал принести в жертву своего сына, явное испытание, потому что это противоречит всем устоям. И тут разлил реку, которая должна быть сухой. Ну вот, знак от Бога, что делать этого не нужно, что вот на этом все испытание закончилось, все, до свидания. Авраам проходит насквозь. И тут перед ним предстает сатана в виде ангела и говорит, ты знаешь, ты молодец, ты прошел через реку, готов исполнить волю Бога в такой мере, что принести в жертву своего сына Ицхака. Ты молодец, все, можешь возвращаться домой. Слышал я из-за завесы в мире ангелов о том, что сказали, что на этом твое испытание закончено. Авраам обращается к нему и говорит, ты ничего не слышал. И пошел дальше. Приходит он, берет в руку нож для того, чтобы принести в жертву своего сына. Но ангел Бога возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам», и он сказал, «Вот я». И сказал, «Не заноси руки твои на отрока, и не делай ему ничего, ибо знаю я теперь, что ты трепещешь перед Всесильным, поскольку ты не пожалел своего сына единственного». Итак, ангел останавливает, говорит, И тут Авраам в состоянии отличить ангела, который его остановил, от сатана, который пытался его ввести в заблуждение. Тут Авраам уже останавливается и не говорит ему, что ничего не видел. «И поднял Авраам глаза свои, увидел, вот ягненок, сзади зацепившийся рогами своими в чаще, и пошел Авраам, взял ягненка и принес его в жертву всесожжения вместо сына своего». Возникает вопрос, зачем? Зачем все это написано в Торе? Принес он ягненка, не принес ягненка. Какая разница? Суть того, что Авраам был готов принести в жертву своего сына, что он выстоял такое тяжелейшее испытание единственного сына, о котором сказано «Кибе Ицхак и Карела Хазора», что в Ицхаке наречется род тебе. Зачем нам нужен здесь этот ягненок, который запутался рогами в нужное время, в нужном месте? «И налег Авраам имя ему, имя месту тому, Бог усмотрит». Что Бог усмотрит? Вроде все уже закончилось. Уже сказали, что не надо Ицхака в жертву приносить. Уже ангел сказал, что ты молодец, я вижу, что ты трепещешь перед Богом. «И ныне о нем говорят, на этой горе усмотрится». То есть и то, что Авраам сказал, вошло в пословицу. Вот именно то, что связано с бараном, а не с Ицхаком. Это вошло в пословицу, что «Бегар Ашем Ирае» на горе Бога усмотрится. Что усмотрится? «И возвел ангел Бога, и возвал ангел Бога вторично к Аврааму и сказал, клянусь собой, сказано Богом, так как ты совершил это и не пощадил твоего сына, твоего единственного, то я благословлять буду тебя, весьма умножу потомство твое, как звезды неба и как песок на берегу моря, и овладеет потомство твое вратами своих врагов». То есть только теперь Авраам получает благословение из-за барана, которого он принес в жертву. Написано так, когда Авраам увидел барана, написано, что он принес его тахат бно. Все переводы вместо своего сына. Правильный перевод – это пода своего сына. Тахат означает пода. Под своего сына. Авраам положил барана на жертвенник, а Ицхака не снял. Так объясняет Малбим, в частности Малбим. И он сказал, что... Читаем дальше дословно. «И сказал Авраам, увидел, положил этого барана под своего сына, и нарек Авраам имя место, тому Бог усмотрит». Он сказал так, что «я не знаю, что нужно делать». То есть, когда Бог мне сказал Ицхака в жертву не приносить и взять барана, я не знаю, что он имел в виду, что Ицхака не надо, категорически нельзя, а барана вместо этого можно. Или все-таки лучше Ицхака, но как бы можно и барана тоже. И он положил обоих и стал ждать, какая же на самом деле воля Бога, что же Бог ему на самом деле раскроет, в чем заключается его воля в полной степени. И тогда обратился ангел вторично. Это вошло в пословицу, что «Бегар Ашем Ирае» на горе Бога усмотрится, как исполнить волю Бога лучшим способом. И тогда уже говорит ангел, что поскольку ты совершил это и не пощадил своего сына, то теперь у тебя будет безграничное благословение. Это архетип испытаний, которые стоят перед каждым из потомков Авраама. И мы должны стараться исполнить волю Бога лучшим способом. Короче говоря, мы находимся в мире, который является миром испытания. Не нужно депрессировать и агрессировать в случае, если испытания выпадают на нашу долю. Не нужно искать испытаний, поскольку мы можем в них не выстоять. Об этом мы просим в молитве, чтобы как-то у нас так более мягко Всевышний к нам отнесся, и чтобы было немножко так легче чуть-чуть нам в этих вопросах. И тем не менее, тяготы, испытания, болезни и все остальное. Если мы верим в единого Бога, верим в то, что в этом мире нет случайности, а это и есть суть первой заповеди, которая дарована была на горе Синай, верить в то, что в этом мире нет никаких случайностей, то тогда у нас испытания обретают смысл, и вся жизнь наша приводит нас к изменению и к обретению возвышенной и глобальной доли в грядущем мире, которую ничей глаз не видел. Спасибо за внимание.